Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Христос воскресе! Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и, как обычно, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома». Добрый вечер, Владимир Романович!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Не могу вас в этот прекрасный день на Светлой Седмице не спросить, может быть, такой вопрос наивный, но мне очень хочется, чтобы вы рассказали. А вы помните свою первую Пасху? Или какой была самая запоминающаяся, самая такая необычная и ценная для вас Пасха?
Вы знаете, я очень хорошо помню свою первую Пасху, ну, может быть, без каких-то деталей. И единственное, что я сразу вас честно могу, должен предупредить, что в этом воспоминании нет ничего неожиданного. Вот, но она просто мне запомнилась, может быть, и в силу того, что она была такая первая сознательная Пасха. Вот, ну, потому что детство все-таки было еще советское, и там все это было маловозможно. Вот, и я, собственно, в юности как-то вот, когда я уже всерьез размышлял над вопросами веры и считал себя православным, но пока я жил вот в своем родном городе в Кустанае, в Северном Казахстане, я как-то в храм особо не ходил, там были целый ряд причин этому. Я, собственно, в церковь стал ходить уже в Москве, когда я поступил в институт здесь. И я прекрасно помню, что это был первый курс. Вот, это была Пасха, соответственно, значит, это был 92-й год, вот, это был Елоховский собор.
Тогда кафедральный.
Да, еще. И я просто снимал комнату недалеко от Елоховки, и, собственно, ну, там два храма были у меня ближайшие. Я, конечно, вообще еще практически ничего не понимал. Я... Вот у меня так эта память сохранила, что крестный ход проходил, видимо, потому что я помню, что я уперся в ограждение с большой, так сказать, группой людей. Мы стояли, не могли зайти сначала в храм. Вот, и, но так оказалось, что рядом со мной какой-то молодой человек со своими друзьями, он им рассказывал своим друзьям о том, что происходит. Вот крестный ход, вот я как сейчас помню, то почти фактически слышу его голос, он говорит, сейчас поют тропарь, там, пасхальный тропарь. Вот, я все это, так сказать, впитывал, вот, пристроившись к этой группе, потом, значит, вот, насколько я понимаю, видимо, когда крестный ход прошел, стали опять людей пускать в храм, и вот мы зашли, и что я очень хорошо запомнил, это то, как быстро, ну, относительно быстро храм стал пустеть. Потому что вот то, что сейчас я замечаю, в принципе, вот количество людей, которые после крестного хода заходят в храм, оно фактически так или иначе большинство этого народу остается в храме до конца службы. Вот этого не было тогда. Совершенно точно я могу сказать, что люди, достоявшие до конца службы, их было намного меньше, чем те, кто прошел крестный ход, вошел. Ну, то есть, значит, что люди просто не ждали никакого непричастия, ничего, вот они пришли, зашли, вот. И вот это я помню очень хорошо, вот эти вот этого молодого человека, который, значит, объяснял, что сейчас происходит, вот, там, чуть ли не дикири и трикири, потом мы как-то вместе в храм вошли, если я не ошибаюсь, вот там, или это в храме, он уже говорил, ну, не помню, но вот помню хорошо какие-то его объяснения, вот они мне просто, я тогда еще не очень хорошо понимал, о чем он говорит, но вот я...
И зачем?
Да, 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 нет, ну, зачем, я так сказать, примерно догадывался, а вот что там это, что звучало, вот, и вот это я помню, ну, и, конечно, я помню Пасху в Плотине, в монастыре, где похоронен отец Серафим Руус. Вот это, конечно, совершенно особые тоже такие воспоминания. Но, знаете, с другой стороны, нельзя сказать, что вот, а есть какие-то обычная Пасха, да?
Вот хороший вот, вопрос.
Она всегда, потому что Пасха всегда Пасха, так сказать, вот. И, конечно, не всегда одинаково, было бы неправдой сказать, что вот всегда ты испытываешь там одинаково сильные там чувства или переживания, вот. И были какие-то такие у меня моменты, когда ты вот даже на светлой неделе почему-то не испытываешь вот этой светлой радости. Это тоже, мне кажется, вот в опыте религиозном, и такое у человека бывает, и тоже, наверное...
А как к этому относиться?
Со смирением, мне кажется. Вот, потому что, ну, знаете как, нам же в каком-то смысле... Ну, я не знаю, опять же, знаете, я боюсь вот во всех этих вопросах, боюсь каких-то попыток давать универсальные советы, просто потому что мне кажется, что их нет и не может быть. Вот. Но мне кажется, что здесь вот полезно всегда понимать, я даже не помню, как, может, кто-то мне это сказал, может, я где-то прочел, может быть, как-то оно по совокупности сложилось. Но знаете, вот когда ты думаешь, вот как ты, вот Пасха, ты, мол, не испытываешь. Но а почему ты должен испытывать? Это вот преподобный Серафим мог каждого человека встречать, да, ты, вот, значит, считаешь, что ты где-то рядом уже находишься, вот, ну, я так себе говорю, да, вот, ну, вот, как сказать, по мощам и елей, понимаете, поэтому тут, поскольку ты не очень еще близок, так сказать.
Ну, или как вот мне однажды священник сказал в похожей ситуации, что тебя беспокоит тишина, я говорю, да, но если ты с Богом, то не нужно бояться ни одного своего состояния, потому что это тоже состояние, очень, в том числе, может быть, с Богом.
Очень-очень мудрое. Очень мудрое.
Потому что потом, может быть, будет время, такое, когда ты будешь тосковать по этой тишине, у тебя
очень
ее не
мудрое,
будет.
Да. Но я даже имел в виду не тишину, а знаете, то, что ты вот как бы не переполнен радостью, вот такой. Даже, у меня даже была ситуация, когда мы с другом просто после пасхальной службы сильно поругались. Вот, но это то, что, знаете, то, что обычно мы говорим искушение вот такое.
Прямо. Всяк человек ложь.
Да, и вот как-то мы так поругались с ним, но потом как-то в итоге помирились, что, может быть, нам надо было, чтобы пройти через это. Вот,
вот через... есть тут другая тема, на самом деле, еще одна, мне кажется, важная, что очень легко после длительного поста воспринимать Светлую Седмицу как отпуск. Ну все, вот мы постились, мы шли к этой радости, но теперь дискотека. Вот с одной стороны, вроде нельзя не радоваться, а с другой стороны, наверное, тоже в этом есть какой-то, ну, может быть, психологическая или даже духовная опасность. Что вы об этом думаете?
После поста очень легко объесться. Вот это точно совершенно так. Вот, и, к сожалению, это вот по нашей слабости. И бывает, чем строже человек постится, тем проще ему потом, что он, ему кажется, он теперь вот уже можно, да, и он забывает об элементарных правилах безопасности. Особенно это свойственно, может быть, возрасту молодому, когда ты меньше думаешь еще о здоровье своем, тебе кажется, ну, так сказать, камни переваривал, что тут, а тут просто скоромное, так сказать, пища. Вот. Но вы правы, что здесь есть, конечно, и вот эта такая составляющая физическая, есть, наверное, и духовная. Вот. И это, конечно, нужно как-то... Ведь, понимаете, тут мне кажется, что вообще опасно очень противопоставлять вот эти вещи. Угу. Потому что вот вы, мне кажется, удачное такое привели сравнение, вот как бы отпуск, да, работа. Ведь у нас, к сожалению, не всегда так бывает, что человек на любимой работой занимается, да, и не всегда он радостно из отпуска возвращается. Обычно человек выходит и говорит, ну, как будто не отдыхал, как будто и не было этих... Там в конце первого рабочего дня человек говорит, ну, как будто и не было этих там двух недель или трех, да. А поэтому невольно, сознательно и подсознательно, получается, что мы как бы противопоставляем, да, или как бы противопоставляем, или действительно противопоставляем отдых, работу, да. Есть люди, у меня там, помню, были знакомые, которые фактически говорили, что вот я там 11 месяцев работаю, но, в общем-то, занимаюсь тем, что мне не очень нравится, вот, и неинтересно, как минимум, но я зарабатываю на то, чтобы месяц в году там вот как-то провести так, как мне хочется, как, значит, как мне весело и прочее. И вот мне кажется, что в духовной жизни вот это будет очень большая ошибка, когда мы будем противопоставлять там пост Светлой Седмицы, да, то есть тут, вот это противопоставление, оно невольно, как бы неверно нам будет нас понуждать неверно оценивать и одно, и другое, да, потому что здесь действительно какой-то такой, ну, если угодно, естественный переход, вот, из одного состояния в другое, да, наверное. Хотя, с другой стороны, знаете, тут вот все-таки, мне кажется, еще важно понимать, что, может быть, самое главное, может быть, вот самое главное. Ведь и страстная седмица и светлая, они связаны, с одной стороны, с событиями, а с другой стороны, вот не просто с событиями, а с тем, что превышает любое человеческое разумение. И по большому счету здесь самое главное не потерять вот того, что мы... Это то время, когда мы... Ну, мы, точнее, в любое время можем прикоснуться к этому, но это то время, когда нам максимально, может быть, все способствует тому, чтобы помочь вот как-то прикоснуться к этой... Ну, вот благоговейно прикоснуться к тому, перед чем, так сказать, мы можем только, опять же, в таком почтении склонить голову, да, и это, повторяю, и события Страстной недели, и события Светлой седмицы, которые мы, опять же, вспоминаем, евангельские события, которые и во времени происходили, и вневременное значение имеют для каждого верующего христианина. И вот это может быть, чем больше здесь ухода в сторону, там, я не знаю, там, гастрономии, там, чего угодно, да, тем меньше здесь вот возможности сохранить вот это вот какое-то настоящее, да, состояние. Поэтому, может быть, и обычно всегда говорят, что очень важно это время по возможности, опять же, я не хотел бы, чтобы это сейчас как упрек в чью-то сторону звучал, но по возможности находиться там на службе, потому что это помогает вот это все прожить, прочувствовать.
Еще такой момент, что человек, который задастся похвальной целью молиться по молитвослову, увидит, что в Светлую Седмицу утреннее и вечернее молитвенное правило, оно очень не похоже на то молитвенное правило, которое обычно церковь предлагает совершать. Оно очень короткое, буквально занимает 2-3 минуты, все вокруг именно, все молитвы выстроены вокруг именно воскресения Христова. Получается, что когда радостно, когда праздник, нам можно поменьше молиться, это тоже такая форма снисхождения к человеку. Вам обычно молиться тяжело, а вот сейчас праздник. Ладно, уж ради праздника можете поменьше молиться.
Ну, вы знаете, тут я думаю, что, конечно, все несколько сложнее, но, с другой стороны, своя правда в этом есть, в том смысле, что вот ввиду праздника, да, вот чтобы это чувство как-то вот... Ну, человек же существо... Вот почему, скажем, существует там пост, пост это все-таки ни в коем случае никогда не сводится к пище, но почему существует пост и связанный с пищей? Потому что человек, он так устроен, да, что там вещи, все эти вещи взаимосвязаны, да, и поэтому пища, она вроде как, по слову апостола Павла, не приближает, не удаляет от Бога, но при этом имеет значение, да, для человека. Поэтому мне кажется, что, конечно, здесь вот для какого-то такого, ну, максимального прочувствования, да, праздника, вот здесь там правило длинное, да, оно заменяется вот на более короткое. Но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что это вопрос того, как человек молится. Как человек молится. И тут с этой точки зрения продолжительность молитвы, она, может быть, не так важна. Вот. Хотя в целом глобально, да, то есть тут, как всегда, есть вот общечеловеческие вещи, да, они вот нам и даны вот в этом опыте там, длинных молитв или коротких молитв, а есть дальше индивидуально, каждый человек может при этом по-своему как-то на это реагировать. Вот. Но думаю, что да, здесь все-таки есть это праздник, значит, такой величайший праздник, он предполагает, может быть, вот более сокращенную молитву, но не в смысле, что ухода от молитвы, да, просто, может быть, они другие. И здесь вот, может быть, продолжительность не самое главное все-таки, да, вот еще и то, как это все сделано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В прошлой программе с моими коллегами вы обсуждали такую сложную тему, как можно детям рассказать о событиях Страстной Седмицы и, в частности, о крестной жертве Спасителя. И вот когда речь идет о Пасхе, о радости пасхальной, этот вопрос, опять же, возникает. В каком-то смысле, наверное, детям, может быть, проще поделиться с ними радостью и про праздник рассказать. С другой стороны, может быть, даже сложнее, потому что праздник – это то, что ребенок понимает. Я говорю о детях таких младшешкольного возраста или там детсадовского возраста, уже понимающих, но еще все-таки пока не средних школьников. Вроде радость, Пасха, праздник, у семьи праздник, если семья церковная. С другой стороны, может возникнуть вопрос, а что мы празднуем? А почему это так? Почему это самый главный праздник, спросит ребенок? Почему самая большая радость? Почему вы так, родители, об этом говорите? И вот как тут сказать? Получается, нужно сказать сначала о смерти, потом о воскресении. А если у ребенка нет опыта встречи со смертью, Как этой радостью делиться? Вот как ее можно интеллектуально ребенку передавать, если это нужно делать?
Вы знаете, я, может быть, тут немножко, так сказать, такой безответственный родитель, что ли, но я всегда исходил из, ну, и старался исходить из того, какие вопросы ребенок задает. Да, может быть, это, кстати, не совсем верно, потому что он, ну, если ему ничего не рассказывать, он не будет вопросы задавать. Но все-таки, знаете как, во-первых, мне кажется, что самое главное, это некий естественный ритм семейной жизни, да, в котором, опять же, естественным образом входит участие в богослужениях. Вот ребенок это должен понять, да, и он должен в этом участвовать, должен понять, принять, увидеть, да, что это значимую занимает роль. Да, и это, мне кажется, может быть, самое главное, и тогда он там либо начнет задавать вопросы, либо там как-то вы будете все равно это обсуждать, вот, и поэтому мы стараемся, конечно, по возможности, чтобы ребенок вот к этим богослужениям Страстной и Светлой Седмицы как-то по возможности был причастен. Ну, тут есть много, так сказать, разных факторов, вот, там, получается, не получается, вот, потом, уж не знаю, там, хорошо или плохо, но поскольку у меня вот старшие дети, они ходят они старше, в смысле, они еще маленькие, но все равно старшие, в воскресную школу, то все-таки с ними там вещи обсуждаются, и там, когда спрашиваешь, ты понимаешь, что все-таки для ребенка это совершенно естественно, что у него все-таки вопросов, которые начнутся уже вот в подростковом возрасте, у него просто не возникает, как правило. Да, он вот у него нет вот а как это понять, да, вот таких вопросов дети все-таки младшего школьного возраста. Там, ну, по крайней мере, вот я не сталкивался с этим. Вот. Но я, опять же, не берусь здесь, знаете, говорить, что это вот такой абсолютно правильный...
А что такое воскресенье, вас не спрашивали?
Нет, как-то вот мне... Простите.
Все объяснили в воскресной школе.
Да, ну как-то, не знаю, как-то вот мы с этим не сталкивались. У меня наоборот, даже вот Лиза старшая, она там говорила, что мы празднуем, она как-то объясняет, что Христос воскрес.
Она вам объясняет.
Да, она так вообще охотно, в принципе, объясняет.
Смотрите, в прошлой программе вы сказали, говоря на эту тему, что у детей, может, не точно цитирую, но мысль такая, у них вот в чем-то мифологизированное сознание. Они так воспринимают что-то не только интеллектуально, или там не только иррационально, а во всей полноте. Они живут вот в этом пространстве. А насколько нам, взрослым, свойственно и правильно было бы Пасху также проживать?
Ну, в каком-то смысле вполне возможно, что вот евангельский призыв Христов к тому, что пока не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное, он, наверное, относится не только вот к детской там непосредственности и открытости, да, но и к детскому вот такому естественному принятию вещей. Но, с другой стороны, видите как, сложно сказать, потому что, с одной стороны, я вслед за Алексеем Федоровичем Лосевым считаю, что сознание любого человека, оно во многом восприятие наше, не сознание, а вот наше восприятие жизни, оно связано с мифами, не обязательно религиозными, разного рода. Да, мифами вот именно в лосевском смысле, что называется.
А в каком смысле?
То есть не миф как выдумка, а мифа как вот некая такая, как Лосев говорил, личностная история, да, такая... Ну, то есть, в этом смысле важно понимать, что для человека, живущего мифом, миф не есть вымысел, да, и в этом смысле миф принципиально отличается от сказки, да, вот сказка, понятно, мы читаем сказки, мы понимаем, что это вот придумано, а миф – это вот непосредственное такое восприятие, просто в мифологическом сознании нет вообще категории таких там правда, в смысле вымысел, да, настоящее, ненастоящее, да. Вот я как раз, по-моему, про детей говорил, да, что у меня вот ребенок говорит, купите мне бетономешалку, только настоящую, ему показываешь эту бетономешалку за окном, вот стоит бетономешалка у него. На этом он же понимает, что они разные, он видит, и он и ту называет настоящей. То есть у его сознания как-то это вот все настоящее, да. Вот, понимаете, с другой стороны, вот взросление, оно, в принципе, конечно, какие-то вещи... То есть, с одной стороны, есть мифологическое восприятие у взрослого человека, а с другой стороны, человек, конечно, вот он уже начал задаваться вопросами какими-то, да, он уже перешел к другим оценкам действительности, да, и здесь уже от этого не отделаешься. Здесь я вспоминаю вот цитату, не помню сейчас точно, кто это сказал, вот, ну, кто-то, условно говоря, из крестьян в 20 веке сказал, что бесчисленные сомнения мыслящего человека... Он, говоря о христианстве, сказал, что он бесчисленный сомнения мыслящего человека, но все они разбиваются о невозможность вот, изобрести Христа. И это вот, когда ты начинаешь даже в категориях таких попытки осмыслить события евангельские, там, и вообще вот все, что нам говорит, скажем так, христианская картина мира, да, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то сомнения. Но вот невозможность придумать, да, изобрести, вот, так сказать, такого Бога, она, мне кажется, даже на уровне рациональном является очень серьезным таким аргументом. Конечно, это никогда не будет, может быть, главным, там, решающим, еще чем-то, но вот если ты не можешь освободиться от такого, да, восприятия...
А вот такого Бога это какого? Слабого, побитого камнями, не сошедшего с креста?
Нет, вот как раз такого сильного, который вот допустил, вот, да, и побивание камня. Причем понятно почему, да, для вот исправления, мы как раз об этом тоже говорили с коллегами в прошлый раз, что это, ну, во-первых, здесь опять же мы благоговейно склоняем голову перед тем выбором, который был сделан, да, Господом, вот таким образом спасти человечество. С другой стороны, понятно, что это сделано для того, чтобы поврежденную человеческую природу вот ее восстановить, да, то, что подвержено тлену физическому и рабству греху, вот оно восстанавливается, исцеляется через, так сказать, нового Адама, как именуем литургическая традиция Христа. Вот. И вот это действительно, если мы будем сравнивать с другими мифологиями, то очень сложно найти, с другими религиями, очень сложно найти вот что-то близкое к тому, как Евангелие описывает, повествует нам о Христе.
Вот смотрите, часто можно слышать мысль, что отношение Бога и человека – это в каком-то смысле тайна. Mm-hmm. А внутри, в самой религии, вот религиозного чувства живет некая тайна. И, конечно, чудо воскресения Христова, в свете которого мы проводим эти дни, тоже в каком-то смысле тайна. Вы говорите, что мы перед этой тайной можем в первую очередь благоговейно вот так остановиться и в нее вглядываться. Но для человека такого светского сознания, наверное, не церковного, когда ему говорят о тайне, здесь чувствуется какое-то, может быть, что либо тебя что-то скрывают, угу, либо тебя призывают верить слепо, вот не рассуждать, не пытаться проникнуть мыслью, не пытаться для себя это разложить и постичь и понять. То есть это вот тайна. Вот в Евангелии об этом сказано, в святых об этом сказано. Ты просто читай, верь и принимай, но не рассуждай пытливо. Что вы такому сомневающемуся можете ответить?
Ну, это зависит от сомневающегося. Может быть, какому-то ничего не буду отвечать. Да? Это действительно разные бывают ситуации. Но в целом нужно понимать, что такое тайна. Во-первых, это, конечно, не тайна, когда что-то пытаются скрыть. Да, что-то, что известно, а тебе по какой-то причине не говорят. И для этого, кстати сказать, не только в религиозной литературе, но даже в религиоведческой есть отдельное направление, да, такое религиозно-философское, эзотеризм так называемый, да, когда существует тайное знание, но оно тайное для профанов, а вот посвященный, ну, там, одно время, когда еще царствовал репринт, в 90-е годы, вот у нас была популярна переводная репринтная книга начала 20-го, по-моему, века Эдуарда Шуре «Великий посвященный», где он рассматривал вот основателей мировых религий как вот таких особых посвященных, которые принесли тайну, и вот они передаются там, так сказать, особым способом. Вот есть эзотерические течения в некоторых направлениях буддизма, да, и вообще, ну, понятие эзотеризма предполагает, что вот есть некое сокровенное тайное знание, которое передается особым образом от учителя к ученику, да, это вот, это не такая тайна, когда мы говорим о тайне домостроительства Божия, о воскресении Христом, это не та тайна, которая вот просто не всем известна, да, это тайна, здесь это тайна, потому что это превышение превышает человеческое понимание. Да? И в этом смысле я думаю, что человеку, даже предельно рациональному, он прекрасно понимает, что есть вещи, которые превышают возможности человеческого разума. Да? Вот, но это не то, чтобы это такой убийственный аргумент, но один из. Да? И это не вопрос того, что тебе закрывает познание. Еще почему? Потому что есть много вещей, которые можно там и нужно там познавать. Более того, мы ведь всерьез совершенно утверждаем статус, научный статус теологии, да, наряду с другими гуманитарными науками. Вот, и здесь тоже можно аргументировать. Почему? Потому что там существует категориальный аппарат, существует там методология вполне научная, которая используется вот для, там, не знаю, церковной истории, церковной археологии, даже богословских сугубо дисциплин, да, где, в общем, согласно научному методу, собственно, он и создавался во многом, да, в средние века, в свое время, вот именно этими богословскими дисциплинами, потом философией, как такой общей методологией научной. Вот, а поэтому здесь можно было бы такому человеку сказать, что это же не говорит о невозможности познания вообще, но есть действительно некий принципиальный момент. И третье, что, а может быть, первое, что можно бы сказать этому человеку, что в жизни и без религии есть вещи, которые не являются результатом рационального выбора. Ну, например, любовь. Да? Вот отношение человека с любимым человеком, с другим, да, там, мужа к жене, жены к мужу, да, это далеко не всегда, а точнее, в большинстве случаев, да, человек вряд ли сможет рационально объяснить. Вот, ну, там, правда, кто-то считает, что это вот там химия, там еще чего-то, но это тоже все как-то достаточно, ну, неполно, так сказать, да, и с этим сложно просто это принять, да, то есть есть вещи, которые в любом случае ты до конца рационально не понимаешь, скажем так, то есть ты можешь думать, что это вот какие-то, так сказать, механизмы в тебе пробуждают, но в твоей реакции, но точно так же и в вере, да. Вот, и это первое. Вот, а второе, то, что можно было бы здесь сказать, это то, что здесь есть важный момент какой. Я не считаю правильным отождествлять науку со знанием, а веру с религией, но понятно, что, потому что элемент веры есть и в науке, знание есть и религиозное, но, конечно, если мы говорим особенно о христианстве, а мы сейчас же, собственно, о христианстве, да, говорим, то, конечно, вот этот момент веры, он чрезвычайно важен. Что такое вера? Это доверие без вот такого стопроцентного знания. Да? Почему? Потому что знание, вот научное знание, оно, можно закавычить это слово, оно насильственно. Да? То есть оно предлагает тебе решение, с которым ты не будешь спорить. Ну, таблицу умножения. Ты же не будешь спорить с таблицей умножения. Если будешь, то соответствующими последствиями для себя. Да? Вот. Но, скажем, при этом ты можешь понимать, что вот научное знание сегодня такое, завтра оно будет другим там, и так далее. Но вера, это вот, опять же, я, по-моему, уже как-то вспоминал это здесь, у Бердяева, кажется, есть такое определение, что это как прыжок в пропасть, да? Ну, может быть, не самое лучшее, не самый лучший образ, но в том смысле, что ты не знаешь...
Бердяева
что ты,
можно было.
Да, что ты вот разобьешься или, так сказать, упадешь там на что-то мягкое и замечательное. Но в том смысле, что здесь в вере всегда есть элемент волевого выбора. Да, то есть ты... Почему это важно? Потому что вот нет у тебя рационально... Нет у тебя таблицы умножения. Тогда, понимаете, ну, тогда бы в вере не было никакой заслуги. Да? Вышел, и не нужно... Вот тогда вообще вся миссия бы закончилась в первом веке. Всех бы сделали православным, объяснили. Дальше вот эту таблицу умножения... Вот мы же таблицу умножения... каждый ребенок, он же не проходит через мучения, да, через горнило страданий, как сказал Федор Михайлович, характеризуя свою веру, да, замечательно, через большое горнило страданий моя осанна прошла. Вот ребенок, когда учит таблицу умножения, он не проходит через горнило страданий, если он совсем не, так сказать, тук-тук, вот, то он как-то вот более-менее быстренько ее осваивает, да, и вперед. Вот. А вера почему-то, вот человек, даже, может быть, выросший в церкви, он в какой-то момент начинает задавать себе все эти неудобные вопросы и так далее. И вот это и есть столкновение с тайной, да, ты вот понимаешь, что она есть, да, ну, как правило, да, но ты понимаешь, что вот невозможно, и таблица умножения такой не придумана, думано, да, и ты вот дальше начинаешь с этим как-то, надо с этим как-то жить.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот пасхальный, светлый вечер. В студии Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».